наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. Думаю, многие радиослушатели уже знают про нарядную выставку, открытую в двух парадных залах Зимнего дворца – Аванзале и Николаевском. Более 700 памятников египетского стиля во всем его разнообразии – скульптура, живопись, мебель, камнерезное, ювелирное искусство и костюмы. И помимо Эрмитажного собрания представлены экспонаты музеев-заповедников Гатчина, Павловск, Царское село, Русского музея, Кунсткамеры, Академии художеств, библиотек. Выставка знакомит с необыкновенно интересным явлением, которое с конца XVIII века называют египтоманией. Давайте вспомним, ведь среди многочисленных историзмов и ориентализмов только увлечение Древним Египтом заслужило название «мания», причем и в Европе, и в России. В отличие от достаточно недолгих мод на восточную экзотику, как, например, китайщина и порожденный ей стиль шинуазри, египтомания невероятно продолжительна. Ее корни уходят в античные Грецию и Рим. Причем увлечение древнеегипетской культурой, египтомания, охватывало и архитектуру, и изобразительные, и прикладные искусства, литературу и философию, предметы быта. А какое яркое отражение сюжеты египетской истории нашли в театре и в кино. Хотя первоначально средневековая Европа достоверно о Египте знала ничтожно мало. На протяжении 13,5 веков не было никого, кто бы мог прочитать египетские тексты. То знание было утрачено. Но восхищение памятниками древней культуры подстегивало желание ученых-путешественников знать, понять смыслы настенных рисунков и текстов в храмах. На выставке впервые представлен знаменитый альбом Джованни Батиста Пиранези. Он называется «Различные манеры украшения каминов и всех прочих частей домов, взятые из египетской, тосканской и греческой архитектуры». 1769 год издания. До знаменитого египетского похода Наполеона Бонапарта еще 30 лет. А созданный по результатам кампании Наполеона монументальный труд ученых описания Египта вдохнул невиданное ускорение египтомании. И в недрах этого явления сформировалась научная египтология. Собственно, выставка посвящена 200-летию дешифровки иероглифов французским ученым Шампальоном. Но о его открытии чуть позже, а сначала с куратором выставки Андреем Николаевичем Николаевым, заместителем заведующего отделом Востока Эрмитажа, познакомим вас на примере некоторых экспонатов с фантазиями художников Ренессанса на тему Древнего Египта. Так посетителей в Аванзале встречают две полутораметровые статуи черного мрамора. Они указаны уже в описи Гатчинского дворца в 1793 году, привезены были раньше. Но только в 1850-м статуи впервые стали именоваться египетскими. Цитирую, как сказано, о женской, изящной фигуре. «Статуя из черного античного мрамора, женская и египетская, держащая на обеих руках доску на плинте из красноватого гранита». Фантазии художника начинаются с того, что с жертвенниками в Египте могли изображаться только мужчины, комментирует Андрей Николаев.
Мы специально выставили аналог, типологически близкий, но не идентичный, оригинальная скульптура. Это, конечно, новое царство. Мы здесь видим жертвенный стол, который завален разными продуктами. Мы обязательно видим пояснительные надписи, которые сообщают, кто этот человек, какие он должности занимал и так далее. Такая идентификация была абсолютно необходима для оригинальной египетской скульптуры. И мы видим очень распространенную как раз позу, когда он сидит вот такой коленопреклоненный, да, с этим жертвенным столом.
В позднее время, понятно, что вольная интерпретация, потому что, конечно, таких украшений, головных уборов, естественно, в оригинале не было. Плюс там имеется какая-то вазочка с двумя цветочками. Понятно, что никаких вазочек с цветочками на жертвенном столе не могло быть. Опять же, мы смотрим на оригинал. Здесь платок перепутан с роскошным париком или с роскошной прической. Так что это вот такое смешение восходит к каким-то таким устоявшимся символам с вот этим римским Египтом, когда это все формировалось.
В Николаевском зале две фигуры египтянки в платье с поясом под обнаженной грудью, декорированные спереди полосой со знаками зодиака и иероглифами. На голове держат светильники.
Здесь что интересно? Интересно, насколько это было типовое явление во Франции, в России, в самом начале XIX века. В соседней витрине мы видим ровно такую же египтянку, только меньшего размера. Совпадает все вплоть до вот этих вот знаков, как бы псевдоиероглифы представлены. Мы здесь видим условно египтянку. Ее отличает определенный головной убор с птичкой. Птичка, конечно, никоим образом не похожа на реальный урей или реальную коршуницу, которая тоже могла украшать женскую голову. Кроме того, псевдоиероглифическая надпись. Понятно, что люди никакого представления не имели о том, что они копируют. Тут просто какие-то вымышленные знаки. Но вот это похоже вообще на рыбу, какой-то знак зодиака, да, какие-то три змейки, да, треугольник. То есть они даже не могли откуда-то скопировать более или менее четко описание Египта, которое стало выходить в первое десятилетие XIX века. Было не единственным, были какие-то предшественники. И, в принципе, ну, оттуда могли точно скопировать. Здесь же совершенно вымышленные какие-то знаки, символы. Канопа стоит на самом верху. При этом вроде как есть египетские мотивы на этой канопе, а здесь какие-то петушки, которые совершенно к Египту не имеют никакого отношения. То есть это вот такой вот симбиоз. И рядом мы здесь выставили для сравнения оригинальную скульптуру эпохи Нового Царства, очень элитарную скульптуру, потому что это был начальник Фифы, ну, собственно, столицы практически.
А кто из членов семьи очень... здесь, вот этого Аменхенеба?
Здесь его мать и жена представлены. Действительно, очень пышные волосы, завязанные многочисленные косички, то есть все очень богато, в плиссированной одежде. И действительно, надпись идет, как она и пародируется, да, и повторяется так вот с искажениями вот в этих поздних уже европейских работах. И что интересно, что вот такие канделябры тиражировались. Это действительно было очень популярно. То есть был запрос и вот на такое, и на поменьше, и еще на поменьше.
В центре Николаевского зала представлен один из самых необыкновенных сервизов, который стал вершиной стиля ампир в фарфоре. Египетский сервиз, созданный в 1804-1808 годах на Севрской мануфактуре. Идея создания шедевра принадлежит Доминику Денону, ученому, художнику-гравёру, участнику египетского похода Бонапарта. Художник предложил использовать в качестве сюжета свои бытовые и военные зарисовки, сделанные в путешествии по Нижнему и Верхнему Египту. 136 разнообразных предметов. Прекрасные виды загадочной страны. Но, пожалуй, особенно все-таки поражает главное украшение центральной части – сюрту де табль. Из бисквита выполнены памятники архитектуры Древнего Египта. Киоск Трояна с острова Филе, храмы Хатхор и Хора, обелиски, четыре колоннады, две аллеи сфинксов. Денон сокрушался, что не может прочесть зарисованные им иероглифы, ведь секрет египетской письменности еще не был открыт.
Многочисленные египетские мотивы по ободкам тарелок, они все действительно не выдуманы, а они скопированы со стен храмов. Конечно, уникальное совершенно создание и творение. По рисункам, чертежам Денона, это достаточно точные копии. И вот, например, на обелисках, в принципе, надписи многие читаются. Там несколько картушей, да, вот три картуши, потом два. Это все имена Рамсеса II. Это действительно все можно прочесть. То есть это не там абракадабра какая-то, да, не просто орнамент какой-то. Это здорово. На самом деле здесь очень показательно то, что когда в том же описании Египта, но когда они делали акцент, воспроизводя какие-то храмы, на архитектуре они, конечно, просто заполняли пространство, ну, условно говоря, какими-то знаками. Мы сейчас понимаем, что это не читается. Но когда они хотели что-то в деталях воспроизвести, они, например, воспроизводят только четыре стороны обелиска, вот тогда они делали достаточно четко, все очень близко к оригинальному тексту. То есть общий принцип. Если им надо показать общий план какого-нибудь храма, это набор знаков, которые просто заполняют поверхности, потому что надо показать, что они не пустые площади, а заполнены. А вот когда они уже акцентируют внимание на чем-то, то тогда у них вот это копирование достаточно точное.
Сервиз был изготовлен для дворца Тюильри и предназначался для особо торжественных случаев. Однако интерес царя Александра I к египетской компании побудил Наполеона изменить намерение, и как особо ценный дипломатический подарок сервиз прибыл в Петербург. Судьба египетского сервиза – это отдельная история. Напомним только, некоторые предметы этого сервиза находятся на постоянной экспозиции в главном штабе, а представленный нынче в Николаевском зале роскошный ансамбль, он хранится в музее-усадьбе Кускова. Особый раздел выставки посвящен египетским мотивам в культурном ландшафте Петербурга XVIII-XX веков. Это и современные фотографии, и исторические рисунки и гравюры. Триумфальные пирамиды Петровского времени. Примечательно, что прообразом известного фонтана-пирамида стал Версальский фонтан-обелиск, увиденный Петром. Продолжает рассказ Андрей Николаев.
Естественно, египтомания, Петербург среднестатистического, я думаю...
И горожанина, и гостя.
Да, несколько каких-то ассоциаций сразу возникает. Да? Количество, на самом деле, архитектурных памятников или архитектурных элементов, которые связаны с Древним Египтом, в городе значительно больше. И задача была как раз показать, как вот это увлечение Египтом себя проявило в архитектуре Петербурга. Начинаем мы с оригинальных памятников, потому что все знают, опять же, фонтан-пирамида. Но первоначальная форма, как на нее смотрел Петр I, когда с Микетти там обсуждал варианты, вот это здесь представлено с подписью прямо Петра I. Плюс постройки, которые до нас не дошли. Например, все знают Каменноостровский дворец, где сейчас Академия талантов. Через реку находилась дача Строганова. Там тоже было несколько пар сфинксов. Одна из пар представлена как раз на этой работе.
На пристани.
Там целая идеология была заложена, что люди проходят, очищаются, познают.
Встречаются с саркофагом.
Да, с саркофагом Гомера условно. Там целый ряд превращений с ними происходит. И это все было вплетено вот в сложную архитектуру, в парковое пространство. Эти памятники до нас не дошли. Опять же, обелисков по городу много, у нас не было задачи все их собрать. Сколько мостов у нас украшено обелисками. Но какие-то знаковые предметы все-таки хотелось бы отметить. Вот, например, перед Казанским собором стоял деревянный обелиск. Его планировали потом высечь в граните, но то ли средств не хватило, то ли что-то другое помешало. Вот была египетская комната, оформлена в кадетском корпусе. Сохранились фотографии, как она выглядела. Это, конечно, не то, что там высокое произведение искусства, да, но, опять же,
мотивы и желания.
Вот это самое важное. Желание именно поиграть в Египет, а не, опять же, там в какой-нибудь античности. Вот в Петергофе сфинксы, видимо, одни из самых ранних. На мой взгляд, это конец XVIII века. В общем, вот эти египетские мотивы в городе представлены, ну, значительно большим числом памятников, чем там 5, которые сразу приходят в голову. Египетский музей, вот тоже про него не очень много знают, просто потому что это сейчас рабочие помещения в кунсткамере. А первоначально в этих двух помещениях, смежных, находился первый египетский музей.
То есть до постройки нового Эрмитажа?
Вот эти помещения, которые, повторюсь, сейчас не открыты для публики, они оформлены вот росписями от потолка до каминов и так далее. Плюс разные львы, которые восходят египетским оригиналам. Это и усадьба Марьина, фонтан-грот, львы, от которого перенесены сейчас в музей городской скульптуры к Александру Невскому. И все знают в Петергофе вот эти воронихинские колоннады. Много где он встречается, но мало кто отдает себе отчет, что это копии с оригинальных древнеегипетских памятников, которые находятся в Риме.
Центральный раздел выставки посвящен Жану Франсуа Шампальону и его великому открытию – дешифровке египетских иероглифов. Образованием будущего египтолога занимался его старший брат, сам увлеченный археолог и историк. И вот в возрасте 16 лет Шампальон выступил в Гренобле перед академиками с речью, в которой заявил, что есть связь между коптским языком и иероглифами. И упорный труд его был вознагражден открытием.
Шампальон сделал то, что позволило уверенно, точно, гарантированно, однозначно читать египетские тексты и переводить. Ключевая работа, конечно, Шампальона. В 1822 году выходит вот это письмо господина Досье, в котором формулируется базовый принцип, что значительная часть иероглифов – это все-таки передача конкретных фонем. Многие уже к этому практически подошли, но считали, что это не универсальный принцип, особенно когда исследователи до Шампальона сопоставляли имена в картушах на розетском камне с греческими надписями, что это распространяется только на поздние заимствования, на имена там каких-нибудь Птолемеев поздних. Он же показал, что и имена, собственно, египетских царей, которые правили за тысячелетия раньше, строятся и читаются по такому же принципу, то есть это чистая фонетика. Какой-нибудь Рамсес пишется знаками, которые передают «Р», «Мес», «С» и так далее. До этого пытались найти за каждым знаком то ли какую-то философию, то ли какие-то
глубокие смыслы. И вот из-за этого неверного подхода не могли понять вот этого основного, что, повторюсь, знак соответствует фонеме. Можно точно, гарантированно, уверенно читать текст и погружаться в тот мир, смотря на него уже глазами людей, которые жили там тысячелетия назад. Он издал первый словарь, здесь представлен, да, египетского языка. Он издал первую грамматику египетского языка. И он объяснил основные принципы, которые позволяют читать эти самые тексты. Это работа, которая вышла уже после его смерти, через несколько лет, и подготовлена его братом. Вот первый словарь, конкретные слова, конкретные знаки и, собственно, их перевод. А две работы, которые зафиксировали его открытие, представлены вот здесь. Это 1824 год, где он уже основательно с конкретными примерами. Вот здесь в таблице приведено египетское предложение, а внизу по-французски вот каждое слово разбирается и переводится. И очень тщательно все объясняется, что соответствует другому, как могут заменяться, взаимозаменяться знаки и так далее.
А вот интересно, такие экземпляры книг поступали сразу в императорскую библиотеку?
Да. Очень быстро. И вот как раз свидетельство этому, то, что мы с благодарностью взяли из Российской национальной библиотеки, это «Сын Отечества», 1824 год, тут 824 год, тут 824, в которых батеньков излагает вот основные принципы как раз
дешифровки
Шампальона. Это как раз свидетельствует о том, что вот в тот момент никаких границ между исследователями не существовало, несмотря на то, что интернета тогда еще не было, так быстро не коммуницировали. И в этой связи мы как раз поместили портрет Оленина, который был и директором Российской национальной библиотеки, и директором Академии художеств, который был в личной переписке с Шампальоном, знал о всех его работах прям вот совсем свежих, то есть практически в те же годы, когда что-то издавалось Шампальоном, это сразу публиковалось на русском языке.
В следующем выпуске мы расскажем о египетском походе Наполеона Бонапарта. Ну а теперь нам пора прощаться. Благодарим за участие в программе куратора выставки, заместителя заведующего отделом Востока и Эрмитажа Андрея Николаева. У микрофона была Анна Всемирнова.